Один греческий православный архиерей приехал в Свято-Троицкий монастырь и сказал братьям: «У вас здесь святое место. Когда я подъезжал к монастырю, то увидел кругом, на деревьях и в воздухе огромное число бесов, которые из луков стреляли в обитель». Из патериков известно, что бесы окружают монастыри для борьбы с иноками, при условии, что среди братьев есть достойные соперники, воины духовные. Владимировский период жизни Иово-Почаевского братства, иноки которого в 1946 году влились в Джорданвильский монастырь, тоже было много поучительного. Упомянем здесь только о двух владимировских насельниках – иеромонахе Григории Пыжеве, братья-иконописцы отца Киприана, и иеромонахе Савве Струве. Оба они почили на Карпатской земле. Оказавшись в Европе после революции, еще до принятия монашества, будущий отец Григорий вел греховную жизнь. Впоследствии он много каялся и укорял себя за то, что однажды во время малярных работ в алтаре католического храма встал на престол и красил, куря папиросу. Со временем, придя к пониманию необходимости покаяния, будущий отец Григорий, а тогда просто Юра, пошел в городе Ницце на исповедь к известному духовнику, отцу Александру Ельчининову. После исповеди рассказа о своих страшных грехах Георгий очень боялся, что отец Александр разгневается и прогонит его вон. Каково же было его удивление, когда мудрый пастырь вместо гнева спокойно сказал: «Юра, пойди купи мне спичек». Отец Григорий был великий подвижник. Бесы сильно восставали на него. Однажды он прогуливался в поле с одним монахом и вдруг согнулся, как бы от страшного удара. «Что с тобой, отче?» — воскликнул монах. «Меня ударил дьявол в спину», — ответил отец Григорий. Часто ночью, когда на него ополчался блудный бес, отец Григорий выходил из келии, вставал под открытым небом на узкую доску и при температуре 40 градусов мороза стоял горячий, как печка. Бес так распалял его плоть, что снег, падавший на него, таял, и под ним образовывалась лужа воды. Отец Григорий, конечно, не принимал это бесовское разгорячение за благодать Божию и усиленно молил Господа, дабы тот отвел от него бесовское наваждение. Когда отец Григорий заболел туберкулезом легких, то первое время он лежал в келье без особого присмотра. Но потом одному из братьев поручили его досматривать, и тот с ужасом обнаружил, что кровать, да и вся келья отца Григория наполнена блохами. Они облепили его тело, а он терпел, чтобы смирять свою плоть. Отец Григорий был смертельно болен, и его отправили в больницу. Когда иеромонах Виталий Устинов, ныне митрополит, приехал причастить больного, то тот поведал ему, что сподобился явление Пресвятой Богородицы. Этому же иеромонаху отец Григорий предсказал, что их печатное братство уедет очень далеко из этих мест. А перед смертью отец Григорий дал заповедь: «Ни с кем не спорь, никому ничего не доказывай, но бери любовью». Скончался отец Григорий в больнице в канун праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы 7-20 по старому стилю июля 1942 года. Католические монахини, которые находились в этой больнице, говорили после смерти отца Григория: «Он святой, он святой». Из-за разных причин тело отца Григория только через несколько дней было привезено в монастырь. Несмотря на июльскую жару, трупного запаха и признаков тления не было. Погребли отца Григория 12-25 по старому стилю июля на братском кладбище Владимирово около храма. Иеромонах Савва Струве был духовником мирян. Из его духовнической практики приведем такой случай. Некий юноша Юрий совершенно перестал принимать пищу, вел себя как-то странно, но не объяснял причин происходящего. Кончиться это могло для него голодной смертью, чего, видимо, и желал лукавый. Но батюшка, отец Савва, нашел подход к душе юноши, и тот со страхом рассказал ему, что когда он заснул на пастбище, то увидел ужасного змея. С тех пор он постоянно видит этого огромного змея, который, как думал Юрий, накинется на него, если он будет что-то говорить или прикоснется к пище. В течение долгого времени отец Савва ходил за 3 километра в ту деревню, где жил Юра, и ежедневно совершал молебное последование на изгнание злых духов. И по милости Божией и молитвам отца Саввы бес перестал беспокоить юношу. В конце июля 1944 года Владимировское братство было вынуждено покинуть свою обитель, но отец Савва остался, чтобы окормлять паству. Когда в Словакии была установлена советская власть, ему пришлось принять на себя подвиг юродства. В течение 3 месяцев он ничего не вкушал, кроме святых тайн, которые потреблял после литургии ежедневно. Потом он ослабил пост, но все равно в последние 3 года своей жизни не ел даже хлеба и не пил чая, а питался только несоленой, вареной картошкой, да и то не ежедневно, а через каждые 5-6 дней. Жил он в храме как летом, так и зимой. В результате отморозил ноги, и на них открылись незаживающие раны. Но отец Савва скрывал свои страдания, лицо его всегда было спокойным. Скончался иеромонах Савва в воскресенье 29 февраля старого стиля 1949 года. По примеру Христа он душу свою положил за паству. Погребен отец Савва на кладбище Владимирова около храма.
Архимандрит Киприан поведал несколько интересных случаев из своей монашеской жизни. Первый случай произошел с ним еще в Владимирово. В 1936 году, после пострига в мантию, он остался в храме один и, прочитав правила ко причащению и 3 канонник, через некоторое время уснул. Проснувшись, он обнаружил, что параман с крестом, которые были под одеждой, почему-то лежат на полу с развязанными тесьмами. При этом одежда и пояс остались туго застегнутыми. На вторую ночь повторилось нечто подобное. Это были явно бесовские проделки. Второй случай случился в бытность отца Киприана келейником митрополита Анастасия. Один раз владыка попросил отца Киприана наполнить водой его ручной умывальник. Отец Киприан снял умывальник, висевший над тазом, и направился за водой, чтобы принести ее прямо в умывальнике. Владыка остановил келейника, сказав, что воду лучше принести в кувшине, но отец Киприан сделал по-своему. И вот, когда он вышел на двор и вылил остатки воды на траву, то из умывальника выпал кран. Выпал и исчез бесследно на пространстве 1 квадратного метра. Сколько ни старался незадачливый келейник найти кран, ничего у него не вышло. Пришлось возвратиться с повинной к митрополиту. Владыка Анастасий встретил его словами: «Вот видите, это за непослушание». Третий случай имел место в Джорданвилле в конце 70-х годов, незадолго до прославления русской зарубежной церковью новомучеников российских во главе с царственными мучениками. Отец Киприан видел сон, в котором царевич Алексий и одна из младших царевен подошли к нему. Царевич сказал: «Заходите как-нибудь к нам». Отец Киприан поклонился им, после чего царевич и его сестра, поднявшись по селье, вошли в алтарь через царские врата. Архимандрит Киприан предполагал, что слова царевича Алексия были связаны с тем, что отцу Киприану, как иконописцу, первому надлежало изобразить икону новомучеников российских и в центре нее царскую семью, что он и сделал с помощью Божией впоследствии. Отец Иларион, ныне архиепископ, занимался компьютерным набором для джорданвильских изданий. Мимо проходил семинарист и, вероятно, по бесовскому наущению, из любопытства, нажал на ту кнопку компьютера, которая дает команду уничтожить все, что было набрано. А набрано было отцом Иларионом уже много. Когда вся работа пропала, отец Иларион вздохнул, открыл первую страницу текста, который он набирал, и начал свою работу заново. Один из джорданвильских поваров, человек добрый и хороший, имел греховную привычку пить. Настоятель монастыря много раз ругал его за пьянство, но повар все не мог остановиться. После очередного случая пьянства настоятель, уезжая из обители на несколько дней, сказал, дабы припугнуть и вразумить инока: «Когда я вернусь, чтобы тебя здесь уже не было». И было по слову его. За время отлучки настоятеля повар, сокрушаясь о своей греховности, скончался. Верим, что за молитвы братьев Господь помилует этого инока, а сей случай привели здесь для того, чтобы показать, какой силой и властью обладает слово настоятеля. Протоиерей Гавриил Кин, преподаватель Свято-Троицкой семинарии, в одной из своих посещений Джорданвиля еще мирянином, был приглашен читать на клиросе во время богослужения. Отец Гавриил тогда только учился читать по-церковно-славянски и делал много ошибок. Регент, архимандрит Иосиф, то и дело поправлял его, шепча в правое ухо. А отец Гавриил на правое ухо оглох на войне, поэтому он не слышал, что говорил отец Иосиф. В конце концов, отец Иосиф пригрозил кулаком. Тут уж отец Гавриил совсем смутился, покраснел и стал запинаться еще больше. После того, как он окончил чтение, отец Иосиф сказал: «Что же ты, образованный человек, опоришь какую-то чушь?» Отец Гавриил объяснил, что он не слышал замечаний, а когда кулак увидел, то и совсем растерялся. Вдруг архимандрит упал на колени и говорит: «Прости меня, что я тебя ругал». Был в Джорданвиле и романах Геронтий Нежнов. Он был очень ранимый и нервный, так как много настрадался под коммунистами. У него погибли все родственники. Известен он был своей вспыльчивостью. Бывало, во время службы он придирался к прислужникам и клерошанам, если ему казалось, что те нарушают устав. Однажды за какую-то оплошность он запустил схоров своей клюкой, стоявшего на амвоне иеромонаха. Казалось бы, всем было ясно, что это за человек, отец Геронтий. Да вот Бог по-своему рассудил, когда 18 июля в 1982 году отец Геронтий отошел ко Господу, то одна из его телейных икон обновилась. Произошло это так. Иконописец монастыря архимандрит Киприан, осматривая телейные иконы отца Геронтия, решил отреставрировать икону Пресвятой Троицы, написанную на коре мамрийского дуба. С этой целью он перенес ее к себе в келью. Но реставрация не понадобилась. На 9-й день по кончине отца Геронтия икона обновилась чудесным образом. Духовный портрет Джорданвиля.
Многолетний огородник монастыря, простец, монах Гермоген Панасейко тяжело заболел. Его отвезли на обследование и выяснили, что у него запущенный рак. Вернувшись в обитель, отец Гермоген пришел просить благословения на смерть. Ему было сказано: «Сначала собери огород». Он выполнил послушание и, претерпев сильные предсмертные мучения, сподобился блаженной кончины в родном монастыре, а не в мирской больнице, что с монашеской точки зрения очень важно. Скончался он 2 октября 1983 года, 80 лет от роду. Мирянин Василий Васильевич Федчик, выйдя на пенсию, приехал в Джорданвиль, как он говорил, умирать. Он купил для своей будущей могилы место на монастырском кладбище, заказал каменный могильный крест, на котором было выбито его имя. Когда этот крест установили на месте будущей могилы, и владыка Аверкий освящал его, то присутствующий здесь же Василий Васильевич прослезился. Поселившись в монастыре, он получил послушание ухаживать за могилами на кладбище. Часто можно было видеть Василия Васильевича, поливающим цветы на собственной могиле. Он прожил в монастыре, готовясь к смерти, около 35 лет и мирно скончался в 107 лет. 25 сентября 1999 года в Джорданвилле скончался 90-летний игумен Гурий Голосов. Родом отец Гурий был из Поволжья. За границу он попал во время Второй мировой войны. В 1931 году отца Гурия, в то время еще Григория, призвали в Красную армию. Вскоре выяснилось, что он и еще четверо других его сослуживцев носят нательные крестики. Начальство почему-то более всего ополчилось на Григория, его даже прозвали попом, что потом избылось. Вскоре Григория вызвал начальник политотдела дивизии и спросил: «Ты в Бога веришь?» «Да», — ответил Григорий. «И крест носишь?» «Да». «А ну, покажи!» Юноша расстегнул ворот гимнастерки и показал крест. «А Ленин не верил в Бога», — строгим тоном сказал начальник. «А мне что?» — ответил Григорий, а сам при этом подумал. «Я ведь не сумасшедший». Последний вопрос начальника был: «А если война будет, расстреливать попов будешь?» «А за что?» Ответа не последовало. Несмотря на то, что этот разговор происходил в период жесточайших гонений на православие в России, а также на то, что отец Гурий так и не снял креста, он не подвергся репрессиям. Вполне очевидно, здесь заступничество Господа. Игумен Гурий многие годы был одним из духовников Свято-Троицкого монастыря. По послушанию он часто посещал разбросанные по Америке общины, не имевшие постоянных священнослужителей. Благодаря всему этому отец Гурий приобрел богатый духовный опыт. Вот некоторые из его высказываний. «Если на приходе нет проповеди, то нет духовной школы. Так и в монастыре у нас некоторые семинаристы говорят свои учебные проповеди, как кафизму какую, как будто он не ко мне обращается, а нужно, чтобы до сердца доходило, нужно умолять, упрашивать. Когда меня, 7-летнего пацана, регенша-монахиня Аннушка читать в храме учила, то говорила: ты читай так, чтобы голос дрожал. А я ответствовал: я и так буду дрожать от волнения. Некоторые нам в Америке жертвуют деньги, а лучше бы они эти деньги на Афон послали, там нужнее, больше бы пользы было. Первое наше послушание – это никого не осуждать. Вот ты приехал сюда в монастырь, настроение у тебя мирное, а потом все портится. А надо не осуждать. Вот живут монахини в Иерусалиме, паломники приезжают, смотрят, благодать, красота. А местные не замечают красоты, они видят только свои споры да раздоры, а нужно взяться и смотреть только за собой. Есть монашествующие, которые даже архиереев осуждают. А какое наше-то дело? Бывает, мы человеку простим, а чувство неприязни все же останется. Этого не должно быть, потому что с таким чувством мы не имеем права и причащаться. Отец Гурий вспоминал, что все дети в его семье каждый вечер просили прощения у родителей и друг у друга. Рассказывая это, он подчеркивал, что нельзя ложиться спать, не примирившись с ближними. Некоторые спрашивают, почему старые монахи Джорданвилля после перестройки в Россию не вернулись, в свои родные места? Отвечу на примере отца Гурия. Куда ему возвращаться? Он родом был из деревни Русская Бобровка на Волге. Деревню ту вместе с другими сотнями деревень строители коммунизма затопили искусственно созданным водохранилищем. Печально.